Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и наш гость, священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве.
Перед паузой вы, отец Николай, сказали, что за семейными парами будущее...
За семейным типом вот хождения в приход, что когда приходит папа, мама... И они подтягивают за собой детей не в плане того, что они там их пинают и заставляют, а они как бы следуют за ними.
Ну, смотрите, что получается. Христос призвал первых учеников все-таки апостолов, мужчин. Апостолы... Женщины присоединились, да-да. Они были среди учеников, но обращался он прежде всего к этим вот мужчинам, которые потом понесли его слово. Мариночка. Равноапостольных женщин у нас всего пять.
Тут дело в чем? Дело в том, что когда Христос пришел, он пришел уже в конкретное общество с конкретными правилами, в Римскую империю, не во всю Римскую империю, а в конкретно в Иудею, где очень сильны были патриархальные устои. Если бы те самые жены пришли и начали проповедовать, то просто бы ему никто не поверил, как это и было, когда мироносицы пришли и сказали апостолам, что Христос воскрес, они просто не поверили. И, естественно, целесообразно было сначала сделать апостольскую общину из мужчин более, старше 30 лет, потому что только такие мужчины могли проповедовать, из мужчин, которые могли пойти за ним, которые могли воспринять всем сердцем его учение и так далее, и так далее. То есть это не был вопрос уничижения женщин, это был вопрос более практический. И хотя мы видим, что в итоге как раз его ученицы, те потрясающие жены мироносицы, когда Христа уже схватили, повели на казнь, они остались ему верны. Вот эта женская верность, она не может быть нами как бы недооценена. И когда мы говорим о женской аудитории, там, о женской части прихожан в храме, конечно, вот эта преданность приходу, преданность храму, преданность даже священнику, конечно, иногда приобретает неправильные формы, может, даже немножко экзальтированные.
Кстати, обратите внимание, если мы читаем житие новомучеников или описание жизни священников, пострадавших за веру, кто ехал в ссылки-то за ними куда-то, в Красноярский край, в Туруханский, там еще куда-то дальше. Часто были это женщины,
конечно,
простые женщины.
Конечно, они исследовали. Вот я недавно читал про священномучика Серафима Звездинского. Вместе с ним поехали там матушки, которые с ним всегда вот как-то к нему относились, и передачки носили. И там вот когда отца Арсения читал, потрясающая книга, тоже там вот все время ему писали его духовный
чат.
Но мы
опять возвращаемся.
Это основанная, да, литература, конечно, это собирательный образ, но сохранились достаточно много.
Это
мы опять возвращаемся к 20 веку и к уникальным условиям, в которых вера сохранялась, несмотря ни на что, вот в 20 веке. А если говорить, в принципе, вообще о христианстве, как сейчас часто можно услышать, что христианство – это мужская религия.
Нет, не так.
Но имеется в виду, насколько я понимаю эту фразу, имеется в виду, что вот богословие – это то, та область, где, в общем-то, мужчина должен задавать тон, а не женщина.
Не совсем так.
Ну, почему?
Не совсем так. У нас, у христиан, учение об этом достаточно четко сформулировано у апостола Павла, который вообще много вещей сформулировал, которые стали потом общехристианскими. Он сказал, что во Христе пропадают вот эти идентичности, которые так часто важны в нашем обществе. Вот эти маркеры, да, то есть кто ты, свободный или раб, какой ты национальности обязательно, какой у тебя, какой расы, какой у тебя цвет кожи, какой разрез глаз. И, конечно же, очень важна идентичность в древнем обществе, мужчина это или женщина, потому что от этого зависело. Там, женщины были поражены в избирательном праве, допустим, они не могли голосовать. Женщины не могли входить в Сенат Римской империи. Женщины не могли, много чего, в общем, не могли. И там Что касается брака, часто никто их не спрашивал, хотят они в брак или нет, и так далее. Вот, поэтому...
Кстати, это было очень парадоксальным заявлением для первого века, что нет ни мужского, ни женского пола.
Конечно, это было что-то совершенно революционное, не побоюсь этого слова.
Мне кажется, даже апостолы не до конца это понимали, когда уже, в свою очередь, проповедовали, когда апостол Павел тот же говорил, что
женщина
да молчит. Да.
Ну, это, кстати, относилось, вот я там тоже разбирался, женщина да молчит, это скорее уже способ, с одной стороны, по поводу учительства, хотя в современных условиях очень часто женщины становятся там преподавателями в воскресных школах и то же самое занимаются учительством как раз, в том числе там распространение верхнехристианского. А уж наши девушки, которые за свечным ящиком, которые берут на себя вообще весь основной поток людей, и большинство вопросов направлены именно к ним, не к батюшке, а именно к ним. То есть вот это не соблюдается уже. А мы недавно вот рассуждали по поводу женщины да молчит в церкви. Я думаю, говорю, что, скорее всего, это какое-то женское лобби придумало это правило и навязало его апостолу Павлу в том плане, что у меня женщины больше гораздо страдают от того, что другие женщины в храме делают замечания. И просят, пожалуйста, батюшка, вы своей властью запретите одним женщинам гнобить других женщин. Они очень страдают, они делают замечания. Это не надевай, это надевай. Ты так тут неправильно поставила свечку. Здесь вот наш подсвечник. Иди отсюда и так далее, и так далее. То есть, может быть, это уже такая самооборона.
Вы знаете, я опять рискну обратиться к собственному опыту жизни в церкви. Я очень хорошо помню свое первое такое ощущение, когда батюшка, который много времени уделял тому, что сейчас называется катехизаторские беседы, поскольку мы с ним, он просто свое свободное время тратил на то, чтобы со мной, отвечать на мои дурацкие неофитские вопросы достаточно подробно, в какой-то момент он решил показать меня своему духовнику, чтобы для себя лично понять, полезно ли такое тесное общение ему, как он монах, и, в общем, как это все. И первый раз, когда я приехала, батюшка сам жил не в Москве, приезжал редко, и, естественно, все его духовные чады старались с ним повидаться. И вот на такую встречу меня взял мой вот этот знакомый священник. И, естественно, всех пригласили за стол, там чаепитие. И собралось, там было человек 10 монахов и священников, и где-то три женщины, по-моему, включая меня. И когда перед тем, как сесть за стол, все встали, и они запели «Отче наш», это было такое потрясение у меня, на новенького тем более. Это было ощущение, что да, вот это... я для себя тогда очень романтично сформулировала воинство Христово. То есть ощущение женщины в церкви, она хочет, чтобы там были мужчины, чтобы их там было много. На самом деле, когда ты побыл в силу необходимости в женской церкви, когда за все приходится отвечать, ты жаждешь, чтобы на эти места встали мужчины, потому что тебе этого не хватает. Я в силу разных там жизненных обстоятельств работала в разных местах, и самое ужасное, когда твой непосредственный начальник – это женщина. Но просто это разные миры. Женский мир, он замечательный, но он очень эмоциональный. И в силу этого он очень уязвимый. И мужского начала не хватает не потому, что мы не феминистки. К сожалению, опыт 20 века и женщина в 20 веке в России, он, знаете, все время... приводит на память такую частушку, сложившуюся после Великой Отечественной войны. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». То есть это не в силу феминизма, а в силу необходимости женщины приходилось брать на себя такие функции, которые сейчас просто в голове не умещаются. И этого было настолько много, что уже этого не хочется, и в церкви этого не хочется. И хочется, чтобы можно было подойти... с вопросом, а не с ответом. Вы говорите, женщина приводит мужчину, несмотря на то, что иногда и взрослого, и даже пожилого. И он ей задает вопросы, хотя все должно быть наоборот.
Да, должно быть наоборот. В домашней церкви именно мужчина является ответственным лицом, И нельзя эту ответственность снимать. И очень обидно то, что вот женщины, они, да, порой там пытаются как-то вынуждены самостоятельно обустраивать домашнюю церковь без участия своих вторых половинок. Это достаточно большая проблема. Но это проблема нас, христиан. Знаете, неверующий муж освящается верующей женой. Есть же такое тоже правило. По отношению к вашим словам я могу сказать то, что, безусловно, вот эта разность, которая есть между нами, между мужчинами и женщинами, это то, что благословлено Богом. Бог так придумал человека двуполым, и в этом есть своя прелесть. И, конечно же, есть, вот, будучи сам как бы поборником, я сам за женщин двумя руками, могу даже себя назвать, там скрестя палец, там, феминистом, если так можно выразиться, то есть в том плане, что я за права, чтобы женщин не обижали, наши дорогие, чтобы они сами себя не обижали, чтобы не заставляли никого выходить замуж, то, как это было там раньше, или чтобы не было домашнего насилия, там, избиений и так далее, и так далее. То есть в этом понятно. Это можно просто сказать, что просто уважение к человеческой личности, независимо от пола, уважение к человеческой личности. Это правда. Но я буду всегда отстаивать право быть нам разными, и мужчинам, и женщинам. И у женщин есть свои потрясающие особенности, которые являются только их прерогативой, и нам не нужно как бы пытаться в это выпрыгнуть. И в этом нет унижения. Вот то, что вы сейчас сказали, там вот хочется иногда, чтобы мужчины брали на себя какие-то вот ответственность какую-то в церкви, предводительствовали как-то, занимались какими-то служениями в церкви. В этом есть определенный смысл и толк, я в этом тоже вижу. И главное, что это вдохновляет очень, что женщина хочет, чтобы ее повели в правильном направлении, она хочет кому-то, ну, довериться, и чтобы мужчина был сам уверен в том, что он говорит. То есть вот это желание протянуть руку и быть ведомой, это, кстати, не желание именно слабого человека. Я вот не согласен, когда говорят про женщину, это слабый пол. Я бы сказал, что женщина — это прекрасный пол, как правильно. И то, что они хотят вот в определенный момент, чтобы их взяли за руку, повели, мне кажется, в этом нету слабости. Мне кажется, в этом есть, ну, здравое рассуждение тоже, то, что я, знаешь, могу вот эмоционально куда-то не туда забрести, мне нужен здравый ум, мне нужен вот такой поводырь, который меня может рационально куда-то вразумить, и все. И тогда, может быть, в церкви будет меньше вот этих бабьих басен, каких-то заблуждений на ровном месте, суеверий. Мне, кстати, больше нравится то, что мужчины, они меньше подвержены суевериям, чем, например, женская аудитория. И в этом плане...
А если уж подвержен, так с головой.
Если уж подвержен, так с головой, да, приходится выцеплять оттуда. Поэтому я уверен, что если, да, вот и муж, и жена вместе, они там в церкви, у них более-менее они в одном направлении движутся, там, может быть, дай бог, есть общий духовник на двоих, то в целом, конечно, они друг другу очень помогают. Мужчина помогает в том плане, чтобы идти правильным путем, там, не сбиться кардинально куда-то, вот там, все этих суевериях не погрязнуть и так далее. А женщина отвечает за вот такое повседневное православие. Она создает вот этот настрой дома и так далее, и так далее. Но это я, конечно, немножко примитивно рассуждаю. В каждой семье это осуществляется тоже индивидуально, но есть некие общие принципы. Поэтому, конечно, нужно, чтобы мужчины брали на себя больше ответственность, в том числе в религиозной сфере. Мне кажется, это вопрос выживаемости православных семей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у нас священник Николай Конюхов, клирик храма Дружноначальной Троицы у Слудкового моста.
Часто приходится слышать, что поскольку мужчина исходит из рацио, ему нужно что-то сначала понять, то беда нашей вот, Русской Православной Церкви в том, что за 20 век, в силу, опять-таки, обстоятельств непреодолимой силы, у нас не сложилось продолжение богословской традиции, которая была в Русской Церкви до революции 17-го года. Поэтому вот почва, которая могла бы зацепить пытливый мужской ум, богословской именно вот такой почвы, у нас не хватает. Это справедливо или это придумано?
Это было бы справедливо, может быть, действительно, там, в конце 90-х, начале нулевых. В целом сейчас, конечно, с этим дело обстоит получше, в том плане, что информационное поле, где присутствует Русская Православная Церковь, достаточно сильно расширено, и в целом как бы богословская наука сейчас возрождается. Есть, естественно, на этом пути определенные проблемы, когда их не было. Но при желании, при доступности информации, о которой мы говорили, которая есть сейчас, то, конечно, если мужчина хочет что-то узнать, хочет разобраться, сейчас у него достаточно много способов. И в то же самое советское время, когда даже Библию легально прочитать невозможно было. Где там ты добудешь? То есть нужно было куда-то какие-то... Если у тебя хорошие отношения там в каких-то библиотеках, фондах. Там в Ленинской библиотеке, по-моему, один экземпляр был, то его выдавали по спец какому-то пропуску.
Ну, не один экземпляр, естественно, не экземпляр, там но, много вот, было, но выдавали вот, не по спецпропуску, а по специальному... Ну, вот как вы сейчас в архив идете, если идете, да, вам нужно получить письмо какое-то.
Вот какое-то письмо, да, по спецпредставлению, так скажем. Вот, и мне просто рассказывал как раз человек, который так вот первый раз прочитал Евангелие как раз в Ленинской библиотеке. Ну, вот там какой-то вот экземпляр один выдавали.
Нам довелось видеть еще более удивительные вещи. У нас были такие знакомые бабушки, поскольку вот Библии в Советском Союзе было запрещено печатать, поэтому они мужественно переписывали ее от руки и держали в чемодане.
Печатать-то не запрещали. Конституция не могла запретить печатание Библии.
Я просто ограничил.
Просто издательский совет же выпускал какой-то ограниченный тиражом?
Нет, издательский совет первый раз с 40-х годов переиздал Библию в 80-х, это так называемая зеленая Библия,
да.
Это было такое достижение, что вот просто это был праздников праздника, торжество торжеств, да, когда разрешили издательскому совету после там, конца 40-х еще раз сделать тираж Библии.
Потому что, если серьезно говорить, то, конечно, для мужчин очень важно, там, например, прочитать Евангелие. Мои замечательные мужчины, там, прихожане, те, которые еще этого не сделали, даже не представляют, насколько они потеряли в своей собственной религиозности. То есть для мужчин, может быть, даже это еще более важно, хотя это совершенно не очевидно. Меня, конечно, поражает, насколько как глубоко начинают размышлять некоторые мужчины после того, как они, там, например, первый раз прочитали Евангелие. И насколько это может поменять жизнь мужчины. Вот. Поэтому, конечно, то, что сейчас есть некая доступность, в том числе там, переводы на русский язык и самих молитв, богослужений. У меня очень многие мужчины, они, конечно, говорят, я не могу стоять просто на службе таким созерцателем, размышлять о чем-то своем. Я хочу понимать, что читают, почему сейчас это произносит, почему батюшка туда пошел, что вообще что это все означает. И поэтому, конечно, нужно вести не только для мужчин, а вообще в целом. Я за более осознанный подход участия мирян в богослужении, потому что если это наша общая служба нашему Богу, то она, конечно, должна быть сознательной. Вот. И мужчины, которые к этому приобщаются, которые понимают, почему я здесь произношу вот это, почему сейчас мы вот это, что нужно отвечать, когда священник говорит «мир всем и со духом твоим», что тебе это пожелание, взаимное пожелание мира друг другу, что когда горе имеем сердца, это вверх устремим сердца, и мужчина понимает, что такое вниз сердце устремленное, когда ты там думаешь о машинах, о женщинах, о пище, об обеде, и вверх устремим сердца, он понимает, что вот я сейчас должен... То есть когда ты начинаешь на таких вещах объяснять мужчинам, что вот Христос об этом говорил, посмотрите, вот здесь в Евангелии это написано, вот в этом в богослужении мы так вот участвуем, вот мы сейчас вместе это делаем. И это совершенно другой уровень. То есть нельзя мужчин заставлять, чтобы они были просто, как бы, ты делай, что должен, и будь, что будет. Такой принцип не работает.
Но ведь и... Когда тебе уже, в общем, много лет, и есть что с чем сравнивать, ты очень хорошо понимаешь, что мужское и женское начало, оно замечательно, когда оно в такой вот гармонии сосуществует, но это все-таки разные миры. И иногда до такой степени разные, что кажется, что мы вообще обитатели разных планет, потому что мы одни и те же вещи воспринимаем совершенно по-другому. Женщины и мужчины молятся по-разному.
Да.
И вот этого молитвенного мужского начала иногда в церкви тоже очень не хватает. Потому что женская молитва, она все-таки более эмоциональная, более такая, даже трудно сказать, она вот если читать аскетов, то женская молитва к аскетике не имеет никакого отношения. Она совсем другая.
Там многие, да, вопросы, когда монахи пишут о там, каких-то практиках монастырских, и когда наши православные христианки, замечательно наши миряне, начинают применять это в жизни, у них там многие вещи не получаются или получаются по-другому. У меня женщины многие воспринимают какие-то вот молитвенные правила или еще что-то, да, действительно на другом уровне совершенно, чем мужчина. Но есть общие точки соприкосновения, которые нас объединяют в тело Христово. Да, это в любовь к Господу Иисусу Христу. И служения должны быть разными. Об этом писал еще апостол, что и не все из вас апостолы, не все пророки, не все учители. То каждый по своему дару, по своим таланту, наклонностям определяет место своего служения в церкви. То есть мужчина, он может быть и священником, он может быть просто мирянином, стоящим и молящимся. Он может быть там звонарем, или тот, кто хоругви носит, он может просто помогать детишкам, которые пришли в храм, и он их там после службы учит столярному делу или еще что-то. То есть вообще возможность и женщине, и мужчине реализовать себя в церкви, она достаточно большая. Тут вопрос общины, насколько община предоставляет эту возможность. И, конечно, тут тон задает священник в первую очередь. Вот Леша не даст соврать, что очень много зависит от личности человека, насколько он готов объединять. Потому что некоторые священники, они прямо сами являются такими мужчинами образцовыми, у него там и семья, и он сам такой рукастый. И вот он не просто говорит мужчинам, вот вы придете там сделать что-нибудь, а сам там снимает подрясник или там надевает рабочий подрясник, идет и возглавляет это безобразие все, берет там шпатель.
Но это не что-то. Всякому дано.
Не всякому.
Кто-то умеет делать так же, но, к сожалению, наверное, поскольку руки немного не так растут, не собственным примером.
Ну, но это не может, хуже. Может, вдохновением. Может, собрать просто с этими людьми, посидеть, попить чаю. Знаете, людям сейчас не хватает очень сильно общения, тепла. То есть был бы как бы запрос. То есть запрос со стороны общества есть, то есть нужно на него ответить и в любом случае не относиться, не ждать очень быстрых результатов. Мне кажется, что если мы будем ожидать, что вот сейчас вот сразу мы что-нибудь скажем или там как-нибудь создадим какие-то спецкурс, и там вот все мужчины сразу ломанутся в храм, это неправда. То есть мы, с людьми нужно работать, с людьми нужно общаться. И это неблагодарное дело. Ты можешь из этих людей, можете не увидеть больше в храме. Но от этого твое как бы, произнесение Слова Божьего и вот соблюдение заповеди любви, оно не должно как бы, от нас отходить. Потому что если мы будем все время разочаровываться, то люди будут это видеть, вот это наши разочарованные лица. И, знаете, это не очень вдохновляет.
А в вашем храме, где вы служите, из опыта просто людей, приходящих и желающих поговорить с священником, кого больше, мужчин или женщин?
Женщин все равно? Да. Женщин. Больше, но не подавляюще. Ну, то есть не только.
То, что, да.
Не только женщины. Мужчины приходят. Приходят с разным. Иногда это какие-то как раз бытовые вещи. Там батюшка хоть там машину купил, или там хоть нужно осветить, или там еще что-то такое, какие-то традиции сохранились. Многие мужчины верят так, как верили их матери. То есть он честно говорит, мне мама приучила там что-то читать, что-то соблюдать, и он как бы по своей верности, может, любви к матери. Какие-то вещи просто отложились, то, что было у родителей. Может, это не было глубоко, но как-то оно отразилось. То есть человек не совсем беспризорный. То есть что-то у него какие-то хотя бы представления, может быть, не всегда абсолютно там христиански правильные, там богословски уверенные, но они есть. Вот. Иногда мужчины приходят с серьезными вопросами. То есть иногда мужчины просят там поговорить. Вот. Вопрос, конечно, в этом плане я немножко каюсь в том, что у меня есть немножко предвзятое отношение к мужчинам в целом, что я... Ну, у меня ряса есть, она там... Не эта, а вот другая. Она напитана слезами женщин, которых там с одним ребенком, с двумя детьми, с тремя детьми, которых бросил мужчина, которые не... Мужчины, которые не хотят делать предложения своим женщинам. которые говорят, давай, зачем нам роспись, так будем жить, а потом появляется ребенок, они их бросают. Мужчины, которые там множественно изменяют женщинам и так далее, и так далее. И вот там сколько женщин мне там плакалось, жалось. Безусловно, я просто знаю, что не бывает одной стороны виноватой, и что всегда в этих конфликтах виноваты и женщины, что они там и на мужчин своих внимания не обращают иногда, или там переключаются абсолютно на ребенка и так далее, и так далее, и так далее. Но это не оправдывает нас, как мужчин. И мне кажется, это я для самого себя говорю, что ответственность — это одна из важнейших Богом данных нам таких свойств, которые мы должны понести в полной мере. И поэтому я иногда, есть у меня такой грех, то, что я иногда к мужчинам строг именно с точки зрения вот семейной, немножко предвзят даже к ним. Потому что я думаю, ну мы-то справимся. Ну, мужчина, он сам себе найдет и пропитание, и кров, и хлеб. То если он, в принципе, не чужд работать, ну, то есть он не привык сидеть у кого-то на шее, то он себе как бы нормально. Но от тебя зависящие существа, от тебя зависящие другие люди, вот женщина, с которой ты позвал за собой, да, может, ты с ней не расписался, но она тебе доверилась. Маленький человек, который вообще ни в чем не виноват, он родился, может быть, против твоей воли, уважаемый мужчина, но он родился, и, слава богу, женщина его не убила, как ты настаивал. И вот тогда, вот в таких случаях, конечно, у меня, да, это мне мешает вести нормальную пасторскую работу, вот какая-то боль за женщин и детей брошенных, за разбитые семьи, за какую-то безответственность, вот это мне прямо она мешает.
Мне кажется, все равно, если в храмах все-таки будет больше мужчин, то и мальчишки, которых в детстве вот мамы опять-таки за ручку водят в воскресную школу и приводят в воскресенье на литургию причащаться, когда будут входить в подростковый, в юношеский возраст, все-таки больше будут оставаться в храме, если там в храме будут
мужчины. Им нужен мужской пример, это правда. Мальчики очень тянутся к мужчинам, особенно даже вот у нас есть, которые мужчины, они прямо им хочется увидеть, пообщаться. И, знаете, очень интересно видеть мужчин, которые реализовались в жизни, у достаточно успешных мужчин, которые ходят в храм. То есть их уже явно мама не заставляет, этого дядьку 40-летнего там, или там 35-летнего, мускулистого, успешного, который на машине приезжает. Его, ну, мама вряд ли заставляет в храм ходить. Это его выбор. Почему? Это уже ребятам самим становится интересно. А что же? Значит, в этом что-то есть. То есть это пример, конечно.
Спасибо за этот разговор. Мы напомним, что священник Николай Конюхов был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Спасибо, Марина Борисова.
И Алексей Печенкин.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».